Клим Александрович,
Да-да.
ролик про оружие и доспехи вызвал совершенно нездоровую ажитацию среди публики. Вот было бы круто, если бы была машина времени отправиться в прошлое на турнир настоящий рыцарский и посмотреть, как же все было на самом деле.
А машина времени для этого совсем не нужна. Знаю я тут одно место под Москвой. Нужна просто машина. Доедем.
BMW X5 подойдет?
BMW X5? Ничего себе. Надеюсь, доедем.
А где расположено заветное место?
А вот тут. Вот это у нас Ленинград, и поедем мы по всей России, мимо Великого Новгорода, в направлении на Тверь. Там объедем Вышний Волочок, и вот примерно вот сюда вот приедем. И здесь расположена конная база Храброва. Там рыцари высокой концентрации представлены.
Ну так это, предлагаю немедленно выезжать.
Мне нужно взять теплые трусишки с начесом, и я готов.
Выдвигаемся.
Не слабо нам, не слабо, можем.
Дементий! Дементий!
Что здесь?
Вставай. Поедешь с нами.
Клим Александрович, а вот кто такой рыцарь вообще?
Дмитрий Юрьевич, со всей академической прямотой заявляю, рыцарь – это вот совсем не то, что обычно думают. Рыцарь, в первую очередь, это всадник.
Так.
И только потом все остальное. То есть для рыцаря самое главное – это конь. И, собственно, рыцарь появился только тогда, когда тяжело вооруженные воины сели на лошадей, у них появились стремена, очень специальные седла и очень специальные навыки по обращению с указанными предметами.
Конь к крестьянскому никакого отношения не имел. Это специальный военный конь.
Ну, желательно, чтобы было так.
Конечно. Откормленный, здоровый.
Конечно. Чем здоровее лошадь, тем, конечно, лучше. Более того, воспитание лошади – это, я думаю, более сложный процесс, чем воспитание даже самого рыцаря.
А в социальном положении рыцарь кем был?
Рыцарь – феодал, который угнетает податное население. Но угнетает его в строгих феодальных рамках. То есть рыцарь служит господину как военная сила, а ему служат крестьяне, которые его одевают, обувают, а он их взамен защищает.
То есть это фактически получается, каждый был военным, да? То есть он руководитель был, не занимался там пьянками, девками, тренировался, так сказать, к несению воинской службы и нес ее.
Я думаю, там простого показательные рыцари так и делали, но, конечно, была всякая сволочь, которая занималась, как ты писал, девками, пьянками и прочее, прочее. Но мы про таких не будем разговаривать.
А на что была похожа воинская подготовка?
Чтобы что-то делать хорошо, нужно этим регулярно заниматься. Рыцарь, понятное дело, конный воин, ему нужно воевать на лошади постоянно, и чтобы держать себя в форме, занимались тренировками, естественно, в конном деле. То есть нужно было уметь скакать на лошади туда, куда нужно, чтобы лошадь заставлять идти нужным аллюром в нужное время, в нужное место. Для этого примерно в конце XI века развилась такая форма, как тренировки, так и, в общем, чего греха таить, развлечения, как рыцарский турнир. И рыцарский турнир стал... не то чтобы главный, конечно, не главный, но очень важной составляющей жизни рыцаря. И во внешнем проявлении этой жизни, помимо войны, конечно, это наиболее яркая деталь, черта рыцарской культуры. Это именно турнир.
И на что же был похож, собственно, турнир?
Изначально турнир имитировал войну на 100%. То есть то, что мы привыкли видеть в кино, не знаю, может быть, ты помнишь, такой был Жаном Морет «Тайны бургундского двора» или «Чудо волков» в советском прокате.
Конечно,
назывался. Да, там такие очень красивые рыцари вдоль барьера на лошадях скакали, били друг друга копьями.
Жан Морет потом раскрылся с нехорошей стороны, но мы не об этом.
Да, ну ладно, Жан Морет хороший актер, не будем его обижать. Это довольно позднее явление. Изначально турнир полностью имитировал войну. Кроме того, конечно, что на турнире совершенно не обязательно было кого-нибудь убить или покалечить. Задача была в другом. Но выглядел он именно так. То есть, две банды конных воинов назначали встречу где-нибудь между Парижем и Руаном третьего дня в полдень. Там собиралось человек 300 с каждой стороны. Ну, я, конечно, условно говорю 300. Может, их было и 30, например. Или там 20. Или 1000. И вот эти две банды сражались друг с другом, как бы, если бы это была настоящая война.
Это были люди с одного района или действительно враги?
Нет, ну, это феодальная культура подразумевает очень специфическое наполнение слова «враг». Если вы служите разным сеньорам, разным сюзеренам, и у них случился, собственно, конфликт, вот там вы будете друг друга убивать, ну, по понятным причинам, потому что война. Угу. Вот, но при этом рыцари ощущали себя братством. То есть, некой корпорации, членами которой они являются. Поэтому турнир как раз был очень специфическим моментом, собственно, рыцарской культуры. Потому что на турнире как раз проявлялись те качества, которые рыцарь должен был проявлять в обычной жизни. То есть, он к своему собрату-рыцарю должен был относиться вполне определенным образом. Убивать его было совершенно не обязательно. Тут нужно было что? Проявить себя с лучшей стороны. То есть, показать физическую силу, ловкость, владение искусством верховой езды, владение оружием, сбить, так сказать, противника с седла, оставив его при этом живым, по возможности здоровым. Просто потому, что собратья рыцари, если их постоянно убивать, быстро кончаются. С кем ты потом будешь дружить?
То есть, отсюда проистекает понятие рыцарства, да? То есть, некое благородство, в рамках которого они друг друга не убивали, да?
Да, по возможности. Хотя, конечно, на турнирах даже в более позднюю эпоху регулярно случались эксцессы. Ну, что делать? Суровое развлечение очень.
И вот изначально собирались изображать войну. То есть оружие было нормальное, заточенное, да. Все, да, все как следует. И поскольку тяжелый доспех, то убить друг друга сложно.
В 12 веке, в конце 11 века, тяжелого доспеха как такового вообще не было. То есть это кольчуга, шлем, ну и самое главное, щит. Угу. Другое дело, что оружие было довольно легкое, то есть каких-то таких заточенных ломов, которые являются из обыденного сознания, их в природе не существовало. Угу. То есть на своем уровне развитие техники военной защищало оно очень неплохо.
А в развитии, так сказать, собирались ли зрители?
Впоследствии да. То есть уже с 12 века совершенно точно известно, что к указанному месту, где собирались две банды рыцарей, стала готовиться специальная площадка. То есть там выстраивались какие-то трибуны, собирались люди, болельщики, прекрасные всякие дамы, которые за своих парней болели, смотрели на все это, и это был праздник для них.
Пирожки, шаурма.
Пирожки, шаурма, пиво.
Все как надо.
Конечно.
Пьяное безобразие. Выбегание на поле.
А выбегание на поле – это вам не футбол, тут можно сурово пострадать.
А как трансформировался сам бой? То есть, вот эти там, когда рыцарь на рыцаря с копьем наскочил.
Ну как, рыцарь на рыцаре с копьем – это вообще начало любого средневекового сражения, в том числе его имитации, то есть турнира. Начинался бой именно с атаки двух шеренг конных всадников с копьями наперевес, которым они наносили первый удар. Потом уже доставали мечи и приступали к рубке, то, что называлось по-французски «меле», то есть «свалка». Это была вторая фаза рыцарского турнира. Но так как, я и сказал, убивать противника было совершенно не обязательно, рано или поздно так должно было случиться, как оно случилось в действительности. То есть логическое развитие этого самого турнира привело к чему? К тому, что люди стали интересоваться, не какая банда сильнее, а кто сам по себе лично лучше обучен, лучше тренирован, лучше вооружен, лучше владеет конем. И примерно к первой половине 13 века, к середине 13 века уже абсолютно точно, и в качестве постоянного элемента турнира стали проводиться поединки один на один. То есть, когда два всадника ударяются на копьях, пытаясь вышибить друг друга из седла.
Задача была именно вышибить, да? То есть, копья уже не затачивали.
Нет, в это время копья еще были острые, если говорить о первой половине 13 века. Задача была две. Вышибить из седла, сразу говорю. Обученного человека в специальном седле очень тяжело. То есть, конечно, если ты вышиб, то молодец. Как правило, после этого засчитывалась или чистая победа в поединке, или начислялось какое-то грандиозное количество очков, после которого догнать, так сказать, победителя было уже непросто. Кроме того, это красиво.
А почему так получается? Это неумение того, кого вышибли, или случайность, или как?
По-разному.
Ловкий прием.
По-разному. Я говорю, сейчас это первый момент. Второй момент, который необходимо было добиться – это сломать копье. То есть, если ты ударом в щит противника, в шлем противника сломал собственное копье, значит, удар был настолько точный и мощный, что даже древко не выдержало. Вот это была нормальная часть наполнения, как бы мы сейчас сказали, турнирной таблицы зачетной.
Его ж можно подпилить.
Это проверяли специальные люди. Ни в коем случае. Это обидно.
Подозрительно.
Ну как, турнир устраивали люди сторонние, которые сами в нем не участвовали. То есть, они предоставляли снаряжение.
Ага.
И снаряжение должно было быть стандартизировано, быть в полном порядке и проверялось специальной технической комиссией, чтобы не было подпиленных копий, чтобы наконечники, если они были заточены, чтобы не были, как это обычно говорили, особо злыми.
Угу.
Злыми нельзя было пользоваться, ну, потому что, опять же, это не дуэль, это не смертоубийство совершенно. И в результате парни думали-думали и придумали, что острым копьем бить друг друга очень опасно. И придумали так называемое куртуазное копье.
Травматизм был высокий, да?
Я думаю, что очень высокий, конечно, очень опасное развлечение. Придумали так называемое куртуазное копье. То есть, когда вместо острого наконечника осаживался наконечник с тремя-четырьмя, может быть, там реже пятью, шестью, семью короткими шипами в форме короны. Так называемая коронель.
Угу.
Шипы коротенькие, поэтому если они даже попадут в доспех, они даже пробив его, глубоко воткнуться не смогут, если травму нанесут, то какую-то незначительную. И это со второй половины 13 века таким образом турнир превратился уже чисто в спорт.
А куда старались целить? В башку, в грудь?
В зависимости от условий турнира.
Или в наиболее ценные части организма?
Провокационно.
Ну, интересно,
куда? В зависимости от условий турнира. Как правило, если говорить о 13 веке, даже еще в 14 веке, зона поражения была как в сабле, выше пояса. То есть, голова, грудь, щит, естественно. Ниже пояса старались не бить, но это считалось бесчестно. Во-первых, во-вторых, можно было попасть в лошадь, что было вообще по правилам турниров строго запрещено. Лошадь совершенно ни при чем.
А она бронированная тоже лошадь была или там тряпочкой покрыта?
Опять же, по условиям турнира. Потому что иногда лошадей требовали бронировать специально, чтобы эксцессов не случалось. Иногда это было необязательно, мы их не бронировали.
И как оно технологически двигалось? Вот, соответственно, если задача вышибить из седла, то седло, наверное, должно быть такое, чтобы из него было не вышибить.
Но опять же, если говорить о начале турнирного движения, то, конечно, это было обычное боевое седло, которое обеспечивает максимально жесткую посадку, что на самом деле было не вышибить. То есть, это рыцарское седло, так называемое ясли-видное, с высокой задней лукой, чтобы можно было упираться в нее ягодицами, и высокой передней лукой, как раз, которая стережет наиболее ценные части организма. Впоследствии, уже в 15 веке, появились специальные седла, из которых легко вышибить, как раз, чтобы было красиво.
Но.
Это же здорово, когда железный дядька с грохотом падает на землю. Это же очень нравится публике, я думаю, самим дядькам.
А вот ходят слухи, что упавший дядька сам подняться не мог. Настолько тяжелы были доспехи и неудобны, что сам он типа как эта черепаха лежал, лапами размахивал. Да. Действительно ли его ломами назад переворачивали или сам?
Все легенды про то, что рыцарь не мог подняться после удара копьем, связаны только с ударом копьем. Вот как боксер легнет в челюсть, тоже не все поднимаются после этого, даже без доспехов. Вот доложу вам, что когда лошадь на полном скаку, это где-то около 35-40 км в час, навстречу другая лошадь с такой же скоростью, совокупная скорость таким образом 70-80 км в час, лошадь весит полтонны, когда идет полтонны в тебя влетят, но не факт, что поднимешься после этого сам. Это просто нокаутическое действие оружия. Доспех же весит, даже если очень тяжелый турнирный доспех 15-16 века, который весит около 40 килограмм, ну, любой здоровый мужик 40 килограмм поднимет, не вопрос. Тем более, что он по телу распределен довольно равномерно.
А это тяжелый, то есть он от боевого турнирный отличался?
Раза в полтора-два.
Тяжелее.
Да. Если опять же говорить о поздней эпохе, когда турнир превратился уже совсем в спорт, когда для турнира было предназначено специальное спортивное турнирное снаряжение, да, он был, как правило, сильно тяжелее. Потому что боевой доспех весил порядка на крупного дяденьку вроде меня. Доспех, получается, весит где-то 25-26 килограмм полный.
Угу.
А турнирный доспех – это 45-48, иногда 50 килограмм.
Но даже и в таком можно ходить самостоятельно, да?
Без вопросов.
А на коня?
Другое дело, что утомительно.
Ну, они же не весь день, наверное.
Нет, ходят, это же специально одевалось для поединка. Одевался, воевал, слезал с лошади, я все снимали.
А погадить дверка была?
Нет. Дверки погадить не было.
Почему?
Но обычно тренированные рыцари могли сделать все свои эти дела, не снимая доспеха. Нужна привычка.
Ловко. На коня каким образом? Слуга подсаживал, сержант или там как?
Тренированный рыцарь, который занимается этим профессионально всю жизнь, как правило, мог забраться в седло совершенно самостоятельно. Более того, определенные ловкие парни могли сделать это, не опираясь на стремена. Просто так взлететь в седло.
Вот знаменитый... Доспехи?
Доспехи. Ну, а если говорить о турнире, ну, зачем там лишний раз напрягаться? И уставать это никому не надо. Поэтому делалась специальная приступочка, на которую рыцарь забирался по ступенькам, к нему причаливали лошадь, рыцарь в нее сверху садился, и лошадь отчаливала уже с ним на войну.
Ну так, толковее, на мой взгляд. Вдруг война, а ты устал, и это неправильно, категорически. Нет.
Тем более, что все-таки на турнир-то приезжали не окончательно утомиться, а отдохнуть.
Ну а как на сегодняшний день? Кто-нибудь это дело восстанавливает, демонстрирует друг на друге?
А еще как. У нас турнирное движение в России насчитывает около 20 лет. Да. Пробовали всякое, разное, турниры делали в антураже 13 века, 14 века, и вот, наконец, материально-техническая база выросла настолько, ну, конечно, подготовка людей выросла настолько, что смогли сделать настоящие доспехи 15 века, очень качественные реплики, хорошо воспроизведенные с оригиналов, качественные седла, что важно, копья правильные сделать, отработать правила, что тоже далеко не очевидно, прямо скажем, потому что правила 15 века и современные спортивные правила, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Ну и сейчас в России есть ровно один турнир, хотя турниров вообще много, но только один турнир, который максимально приближен к реалиям 15 века. Это так называемый турнир Святого Георгия, который проводится в начале мая, обычно 1-2 числа, в Москве, в парке Коломенское. Есть такая группа энтузиастов, которые восстанавливают и ритуал, и правила, и, собственно, технику боя на копьях и на лошадях в мелких подробностях. Получается вообще очень здорово и приближено к реалиям, насколько мы, по крайней мере, вообще можем к ним приблизиться.
То есть и лошади в наличии, и доспехи, и копья, и сам процесс, и даже, видимо, прекрасные дамы.
Есть.
Ну, давайте посмотрим на что-нибудь.
Дам? Не, давайте пока рыцарей.
Давай.
Хорошо.
Собственно, седло. Где перед, где зад?
Седло, как я уже говорил, это, во-первых, основа боеготовности рыцаря. Кроме, конечно, лошади. Лошадь важнее. Это вот рыцарское седло. Его пик вообще развития, это 15 век. Понятное дело, реплика 15 века. В дальнейшем они несколько видоизменялись, но не принципиально. То есть в 16 веке они были примерно такие же, в 17 веке. То есть все время, пока существовала тяжелая кавалерия, одетая в доспехи. Перед у нее вот тут. А это стало быть, наоборот, зад.
Наиболее важные части организма прикрыты.
Наиболее важная часть организма мужского помещается примерно вот здесь. И, как мы видим, довольно надежно прикрыта передней лукой. Вон она какая массивная.
Серьезно.
Окована железом. Вот. Заточено специально для того, чтобы даже боевое копье его не могло пробить. Это универсальное седло. Такие использовали на турнире в бою.
А сюда, соответственно, коленки. Да? И как он упирался? Он стоял,
во-первых,
сидел.
Во-первых, вот. Это главная часть седла, потому что не было бы этой детали, не было бы рыцарского седла и вообще рыцаря. Это стремя. Понятное дело. Вот оно опускается вниз. Мы видим такие широкие подошвы. Когда рыцарь упирался ногой в латном башмаке и очень жестко мог упереться с одной стороны в стремя, с другой стороны ягодицами в заднюю луку. Таким образом, абсолютно фиксируя себя в седле. И это очень важно, потому что мало того, что не выпадал из седла при жестком ударе точном, он превращался с конем в единую атакующую систему. То есть, все усилие, которое развивает бегущая лошадь, передается всаднику, который сидит плотно в седле. Соответственно, всадник, четко держа копье под мышкой, может все усилие передать на острие своего оружия. Текс. К лошади это привязывалось подпругами. Вот, видим, плетеные матерчатые подпруги, очень прочные. Хотя бывали они и кожаные. Вот она пропускалась снизу лошади. И таким образом держалась на теле животного.
Низ из чего?
Ну, это все сделано из деревянного массива, специально выгнутого на пару и склеенного из нескольких деталей. А низ, там просто подвязывался плотный войлок, чтобы не натирать лошади спину. Вот мы видим, что, посмотрите, его внимательнее снизу, вот мы видим, как седло профилировано по дуге, специально сделано так, чтобы... Ну, если мы представим себе лошадь, у нее спина несколько прогнута вовнутрь, чтобы этот изгиб как раз оказывался там, где у лошади имеется изгиб на спине. Опять же, чтобы анатомически прилегать и не калечить боевого друга.
Оно индивидуально под каждую лошадь? Или...
Они, как правило, были универсальны. То есть, если одну лошадь убили, такое тоже случалось. Потому что, опять же, седло военное, на войне всякое бывало. Чтобы можно было быстро переодеть на любую другую лошадь.
Это коронель, да?
Да, это именно коронель.
Кованая?
Да. Это, конечно, прямо скажем, современная реплика, потому что аутентичные они несколько более тонко выкованы, то есть несколько лучше. Просто для нас это непозволительная роскошь сделать несколько сотен коронелей вручную кованых. О, самое главное, посмотрите, что коротенькие шипы, которые, вот если представить себе вот мой указательный палец, не проходит за него. То есть, при наличии доспеха серьезного, даже если его пробьют вдруг, хотя это очень сложно сделать, травмы как таковой не будет. То есть, будет синяк. Ну, а для мужчины синяк, что такое синяк? От боевого копья, в общем, понятно, отличается только тем, что боевое копье было острое. Длина копья приблизительно 3,5 метра, может быть, чуть больше. Вот это рандель, который защищает руку от удара. Как показала практика турнира Святого Георгия, вот такое копье, если попадет даже в латную перчатку, потому что, понятно, латная перчатка далеко не кераса, толстая и мощная, то будет серьезная травма. То есть вынесенные суставы, сломанные пальцы гарантированы. А эта защитная часть обеспечивает, ну, почти полную безопасность, прямо скажем.
А это что такое? Зачем?
Вот это важнейшая вещь. Вообще в рыцарском копье появилась она в начале 15 века, так называемый арет. Или говоря по-русски, стопорная муфта. Вот тут, понятно, рыцарь держит копье рукой, а на керасе с правой стороны находится специальный крюк. Упор для копья, по-английски lance rest, по-немецки это фокер называется. Вот с правой стороны крюк, и копье укладывалось так, чтобы упираться в крюк этой муфты стопорной. То есть, при любом ударе, даже самом сильном ударе, вся нагрузка приходилась не в руку, которая держит копье, а на всю керасу. То есть, можно было выдержать и, соответственно, нанести максимальное повреждение противнику. Полностью, как я уже говорил, отдав инерцию коня на копье. Пока в 14 веке, в 13 веке ранее приходилось держать копье кистью, сильный удар, это естественно, копье проскальзывает назад. То есть удержать его абсолютно жестко, почти невозможно. Даже очень сильный человек его выпустит, так или иначе. Хотя бы назад оно провалится.
Да.
А тут упор в кирасу, и вся инерция передается на мишень.
Удар гораздо лучше. А из какого дерева делали?
Делали, как правило, из ясеня. Более того, их очень часто делали клееные. Угу. Когда говорят, вот клееное копье, турнирное, специальное, чтобы легче ломалось. Ничего подобного. Поинтересуйтесь. Весло лодочное тоже клеится из нескольких деталей, но очень сложно ломается. Если разнонаправленные волокна, и это все приклеено грамотным клеем под прессом, сломать его очень трудно. А цель, повторяю, была именно сломать. То есть удар должен быть такой, чтобы вот эта вот 55-60-миллиметровая древка разлетелась в куски.
В одном известном фильме очень бодро ломались, но там, говорят, копья были из бальсы.
Там были бальзовые вставки на копья, даже более того. Это как раз типичная метка западноевропейской гуманной и толерантной реконструкции рыцарских турниров. Они очень долго, скажем так, турниры у них развиваются дольше, чем у нас. Долгое время они развивались лучше, чем у нас. Но, как правило, у них на передней трети копья имеется где-то около 30-40 сантиметров бальзовая вставка, которая очень колкая и при сильном ударе она просто разлетается. Конечно, очень красиво. Но по-настоящему мощного удара по противнику не выходит. А у нас копья всегда были монолитные. Друг друга мы от души бьем, совсем не жалея. Ну, собственно, вот та бригада, которая занимается производством турнира Святого Георгия, в 2013 году на фестивале «Времена и эпохи», где был как раз полноценный рыцарский турнир, первый раз применила вот такие копья со стопорными муфтами и цельным древком одновременно. Наши западные гости, которые приехали, гадили кирпичами от ужаса, глядя на такие инструменты войны. Ну, а наши гадили кирпичами, глядя на иностранцев, потому что у них очень хорошие доспехи. На тот момент сильно лучше, чем у нас. Но положение подвыправилось. Теперь у нас доспехи как минимум не хуже.
Довели страну, ёлы-палы.
Да.
Хорошая. А у нас из чего? Из сосны?
Сосна, лиственница, пихта, ясень – это очень и очень дорого.
Дорого, да.
Сделать несколько сотен копий ясеня – это можно разориться. К сожалению, бюджета какого-нибудь герцогства Бургундия, которое обеспечивает турнир, у нас нет.
Это, очевидно, древняя модель, да?
Да. Туда голова вставляется.
Это под крестоносца? Или так получилось?
Это просто удобная форма защитного усиления для лица. Это шлем, реплика шлема с изображением 14 века, первой половины. Собственно, то, из чего потом развились основные формы турнирных наголовий вообще. Понятно.
В оригинале действительно эти отверстия меньше, чем эти диаметром?
Это не оригинал, это стилизация с изображения. У него железного прототипа нету.
А, так.
Просто есть несколько изображений такого рода. Вот ребята попытались сделать реплику на основании изобразительных источников.
Ну, никаких движущихся частей нет. В прошлый раз ты объяснял, вот как у тебя, что все должно быть закрыто. Ну и?
Ну, опять же, это 14 век, сильно более примитивная модель.
Угу.
Но она что обеспечивает? Полностью закрытая голова, никаких движущихся частей. То есть, даже очень сильный удар просто не имеет шансов ничего отломить от шлема такого, чтобы покалечить потом его владельца.
Вот, видимо, тут владельцу прилетало.
Да? Прилетало. Но это не копьями, это мечами. Развился он к началу 15 века, примерно к 20-м годам 15 века, вот в такое уже специальное турнирное наголовье. Если вот такие вот каски на войне тоже носили, то это уже специальное турнирное наголовье. Это реплика, сделанная на основании известного шлема турнирного короля Генриха V, который французов на Азинкуре бил в 1415 году. Конечно, не копия, повторяю, реплика. Вот. То есть, что мы видим в первую очередь? Это отогнутая вверх часть, которая ограничивает глазную прорезь. Причем мы видим, как глазная прорезь оформлена очень хитро. То есть, если посмотреть на нее в профиль, прошу прощения, в анфас, ее практически нету. Вон, сам видишь.
Да.
То есть, чтобы посмотреть на противника, нужно было наклониться вперед, прицелиться и потом уже скакать в атаку. Соответственно, когда коронель попадала даже в глазное отверстие, вот сюда вот, голова запрокидывалась назад, и весь удар проходил вверх.
Ага.
Вот для чего, собственно, служил этот отгиб. Вот эти вот шнурочки служили для крепления на шлемной фигуры, вот как на этом шлеме, про него сейчас потом расскажу. Ну, а внутри вставлялся вот такой подшлемник. Он такой же потный и ржавый, то есть бывал в деле, не просто так.
Угу.
Наверное, с времен эпох он использует этот подшлемник, с 2013 года. Вот примерно такие подшлемники в массе хранятся в венском Ягдодрусткамер. Венский королевский арсенал, соответственно, и в Лондоне, в Royal Armoury, тоже королевский арсенал, но на островке на этом поганом.
Угу. То есть даже такие тряпичные изделия до нас дошли, да?
Ну и вот тоже очень важная вещь. Спереди и сзади ремень. Ими шлем плотно пристегивался к кирасе, потому что удар копьем чудовищные силы. Если шлем не зафиксирован и держится на голове, вот таким копьем, как мы сейчас показали,
угу.
Шейные позвонки ломаются, как спичка. Поэтому плотно зафиксированный на кирасе шлем – залог здоровья. В нем комфортно, а главное – сухо. А к концу 15-го, начало 16 века появился окончательный эволюционный последователь. В общем, пик развития вот такого рода наголовий горшковидных – это так называемая жабья голова. В профиль похоже на лягуху. Говорят.
То есть, действительно так называется?
Да, так и называется. Жабья голова. Вот тут мы видим ее полное, так сказать, турнирное оснащение. То есть, это дошлемная фигура, которая должна была символически представлять рыцаря на турнире, чтобы было видно, так сказать, вот это человек там, с лошадью на голове и двумя рогами. Это плюс рога. Геральдический намет. Который обычно оформлялся в цвета герба рыцаря, или так называемого бейджа. То есть рыцарь не обязательно ходил со своим гербом, мог носить просто нравящуюся ему эмблему.
А это что за пуштунка прикручена?
Это так называемый бурлет.
Это с Востока привезли или сами придумали?
Сами придумали.
Зачем он? Просто чтобы.
Просто вот так. Это для того, чтобы крепить на шлем. Намет, прошу прощения, в первую очередь.
И что с этим надо было сделать? Ловко сшибить или что?
Нет, как правило, нет. Это просто украшение.
То есть, не отсюда происходит выражение «получить по шапке», нет?
Нет. Я думаю, «получить по шапке» происходит от этого. По этой шапке получали постоянно. Причем, это шлем специально для копейного боя. Другого предназначения у него нет. Это специализированное, максимально эффективное и самое безопасное в истории наголовье, которое защищает от копья.
Угу.
Кирасе оно уже не пристегивалось, почему? А привинчивалось на винты.
А-а-а.
Вот тут есть специальное отверстие, винтами прихватывалось спереди и сзади кирасе, и оторвать его уже было невозможно.
Прогресс.
Не то слово. Вот когда такими наголовьями стали пренебрегать, французского короля Генриха убили на турнире, потому что у него был очень продвинутый шлем, но с большим количеством подвижных частей. Ему капитан гвардии, с которым он бился на турнире в Монтгомери, попал в забрало копьем. Копье сломалось вдребезги от сильнейшего удара, но при этом забрало, открылось, и уже обломок копья влетел ему в глаз. То есть, даже лицо королевской особы не было застраховано от таких фиговых случаев. А носил бы вот такую каску, отделался бы легким испугом.
Был не подготовлен, да. У нас был аналогичный случай. Как-то раз застрелили вице-губернатора на улице Рубинштейна, если ты помнишь. Собрались, генерал объявил, так и так, сегодня вот застрелили. На что из толпы мрачный голос сказал, а посадили бы вовремя, сейчас бы жив. Вот. А это что?
А это вместо меча. Чтобы не калечить друг друга железными мечами, использовали вот такие дубинки, которые по-немецки называются кольбен. Соответственно, был такой вид развлечения, меле, когда, ну, чтобы... Парни не ошиблись, чем именно занимаются, называлось оно прямо так, «Меле Альянсьен», то есть свалка по-старинному, когда в конце рыцарского турнира, состоящего из поединков на копьях, собирались все эти парни участвующие, делились на две партии и мутузили друг друга, как в далеком 11-12 веке. Ну, опять же, чтобы не обидеть, так сказать, друг друга сверх меры, использовали деревянные дубинки.
То есть... Не только японцы до такого догадывались.
Нет, да? Нет, нет. Острых частей, как ты видишь, нет, но тут, в общем, такая приятная тяжесть в руках, что очень ощутимый удар получается.
И как оно? Оно для фехтования?
Ну, на коне вообще очень сложно с фехтованием. Тут нужно подъехать и крепко дать по голове. Очень весело. Собственно, опять же, вот такие вот правильные дубинки первый раз массово начали употреблять ребята на турнире Святого Георгия.
Отлично.
В прошлом году, а в этом году, я думаю, еще лучше применят, потому что раньше они делались у нас из сосны и очень быстро ломались, а эти из ясеня, а вот их фиг сломаешь.
Суть ясеня в крепости?
Да, это лиственное дерево с очень мелким переплетением волокон, то есть его сломать в самом деле тяжело.
И как это, в доспехах друг друга дубасят, да?
Да.
Мы сможем на такое посмотреть.
Обязательно.
Прекрасно.
Ну, там, правда, не только дубасят, там особо ловкие парни умудряют друг друга за шлем и седел вытаскивать и кидать под копыта. Публике очень нравится. Прям отзывчиво откликается на такие инициативы.
А доспех?
А доспех сейчас мы его покажем и даже оденем на владельца.
Что мы тут имеем?
Во-первых, мы имеем Юру Бугунова, очень хороший военный, конный, это же просто король, фактически суперзвезда подрастающая, конечно, есть более опытные военные, но это наша надежда юная.
Не перехвали.
Ничего-ничего, тебя вот скоро побьют, у тебя сразу по этому самомнению слегка...
Так, и что? Что-то оно ничем не набито, ни ваты, ничего.
Нет? Оно и не должно быть.
А это, в общем-то, и не очень-то и надо, потому что сейчас мы будем Юру одевать в латный доспех 20-х годов 15 века. А латы чем хороши? Тем, что это очень большие пластины, которые всю нагрузку ударную распределяют по очень большой поверхности.
Угу. То и есть... ватник уже не нужен, да?
Ну, в общем, конечно, его одевали в том числе, но для турнира, именно для турнира, это строго не обязательно.
Угу. Но, на самом деле, мне эта защита нравится, поэтому на нее... Ее на меня еще оденем.
Угу. Откуда начинают? Сверху, снизу?
Всегда с ног.
Так.
Давайте наголенники. Вот, это анатомические наголенники, которые сделаны со всеми изгибами, которые положены человеческой голени, икроножным мышцам и так далее. Полностью прилегает к ноге. Веса практически не ощущается. Вот сам потрогай. Тут, наверное, меньше полкило.
Да. Изготавливается индивидуально?
Или вот, вот это строго индивидуально, потому что так просто их изготовить невозможно. У всех икры разные. Угу. Чуть-чуть там где-нибудь не заколочишь, переколочишь, и все. Носить невозможно. Давай,
это одна из самых ответственных частей доспехов, в принципе.
Опа, так.
Давай. Где-нибудь хорошо.
Застегивай. Снаряжение рыцаря очень ответственная задача, потому что если что-нибудь застегнуть не так, не дотянуть или перетянуть, потом что в бою, что на турнире будет очень плохо. Потому что или расстегнется, или натрет. В общем, одевать рыцаря тоже нужно тренироваться. Так, наголеньки готовы. Дальше поднимаемся вверх. В 15 веке, уже во второй половине 14 века, додумались соединять наколенник и набедренник. Вот, мы видим набедренник, который через систему шарниров и переходных пластин соединяется с защитой колена. И так называемое боковое крыло защищает внешнюю сторону колена и коленный изгиб от травмы. Угу. Гнется во все стороны. Тоже очень нетяжелое. Как правило, такие доспехи уже должны были закаливаться, чтобы тонкие пластины полностью защищали тело рыцаря от поражающих элементов оружия. Подвешивалось оно вот на такие ремешочки к жилету. Угу. Таким образом, вся нагрузка распределялась на плечи и талию одновременно.
То есть он приталенный, да, вес. Наверное, попозже. Сначала накинем всю эту конструкцию.
Вот. Надо было. Как раз в 15 веке начали наголенники оснащать специальными штырями, у которых имелось. На противоположной переходной пластине имелось отверстие. То есть одевался набедренник, и наколенник фиксировался к наголеннику дополнительно штырем. Таким образом, весь вес распределялся в наголенник или в латный башмак, который под него мог поддеваться. Таким образом, вес практически вообще не ощущался. Но это более ранняя форма. У него еще нету этого штыря.
В принципе, при этой конструкции этот подвес не обязателен. То есть он служит скорее для дополнительной фиксации, чтобы нога никуда не сползала.
Очень удобно. Практично.
Очень практично. Давай вторую. На самом деле, конечно, подвес набедренника к жилетке обязателен. Потому что таким образом лишние граммы веса уходят с ноги в любом случае. То есть даже когда появились абсолютно соединенные в единую систему поножи от бедра, собственно, до голени, все равно всегда их продолжали привязывать к той или иной форме поддоспешной одежды. Для надежности.
Я как-то даже не подозревал, что оно висит на чем-то.
Собственно, доспех весь, как только появились развитые латные доспехи, он стал распределяться. Самое главное, плечи и талия. Самые мощные части человеческого организма стали принимать на себя основную весовую нагрузку.
Я думал, это для красоты, они все время такие в поясе.
Нет. Ужасные. А вот ты знаешь аксельбанты с такими мощными чейпами на конце?
Да.
Что это такое? Откуда появилось?
Понятия не знаю, не имею. Обычно это... у нас делали из стропы парашютной. Вот.
А предок у них шнурофункциональный. И это те самые шнуры, которыми рыцари привязывали доспехи к подоспешной одежде.
Это они просто как шнуры висели? Или это было что-то привязано?
Это вот эти у нас ремешочки, скажем так, не оформленные в виде правильных аксельбантов. Вот их на поддоспешной одежде у рыцарей было, как правило, очень много. То есть, там, наплечники, наручи. Вот, в частности, набедренники подвязывались именно такими аксельбантами, оформленными на конце такими вот металлическими чейпами. Ага. Из которых потом появился, собственно, адъютантский аксельбант, а потом и дембельский аксельбант. Вообще, из рыцарского снаряжения у нас очень много чего произошло. Потом покажем, откуда появилось отдание воинского приветствия. Так, ну а теперь поддоспешная одежда. Собственно, стеганая куртка, акетон или гамбизон. Вот она как раз набита, кстати, очень не толстая.
Как гамбизон?
Гамбизон
от или акетон. От него происходит комбинезон, нет?
Нет, я думаю, что нет. Не будем плодить Фоменко в щели. Залезай.
Ну, единственное, не набита, она делалась из многих слоев ткани, защищаясь в том числе и от режущих, до некоторой степени.
Ага.
Повреждения от колюще режущего оружия.
Сразу ну вот, видимо, эти самые аксельбанты. Вот опять же, они тут несколько недоделаны.
Здесь,
так, давай не будешь меня перебивать. Я говорю, как должно быть, а ты соглашаешься. Нравится ему или не нравится. Демократия во время феодализма крайне не приветствовалась.
Есть и не феодал.
Все было тоталитарно.
А узлы?
Диктаторские.
А узлы у рыцарей были какие-то специальные рыцарские, нет? Или обыкновенные?
Я думаю, бантиком завязывали.
По-простому.
По-простому. Вообще, конечно, современный бантик, он по-умному называется, если я не ошибаюсь, рифовый узел, чтобы можно было рифы на парусах легко распускать. Когда зарифливают, то есть поднимают слегка вверх, вот их вяжут, если я не ошибаюсь, могу набрать бантиками, называется рифовый узел. Как оно вязалось у рыцарей, бог его знает.
Картинок не сохранилось?
Ну, как раз картинки-то сохранились. Не очень понятно, как там веревочки пропущены.
Надо позвать толкового матроса. Или даже боцмана. А пуговиц не было, да?
Были, были. Ну, опять же, это уже дело вкуса. Чистая вкусовщина. А вот, собственно, наруч. Совмещенный с защитой плеча. Как оно называется по-иностранному реребрас. Вамбрас и реребрас. Подвешено к поддоспешной одежде, и поэтому сразу же получается так, что опять же весь вес распределяется на плечи. То есть наруч, как таковой, на руке не висит. У него почти весь вес уходит в плечи.
Как разумно все организовано. Опыт.
Опыт. Так точно. Да. Вот мы видим, опять же, примерно такую же систему, как у поножей. То есть вся рука соединена шарнирами. Вот, таким образом, удар в любую часть руки отдается по всей конструкции. Таким образом, ударная нагрузка в конкретном месте кратно падает. Впоследствии, к концу 15 века, появились гораздо более совершенные застежки, то есть там были не ремешки и пряжечки, а кнопка и ответное отверстие в другой пластине доспеха. То есть за счет пружинистости створки. Одну пропускали вовнутрь и отпускали, и она просто защелкивалась на кнопку. То есть процесс одевания ускорился в разы.
Мысль на месте не стояла, конструкторская.
За это платили неплохие деньги.
Не сомневаюсь.
По доспех королевского класса, аристократического класса в конце 15 века, например, в Германии, в Священной Римской империи германской нации, в Инсбруке стоил около 2000 гульденов. Для сравнения, картины, портреты придворного художника Тициана, который работал на того же самого императора, всех этих графьев с герцогами, стоил около 200 гульденов.
Не дотягивал Тициан. Смотри,
так, там кошка пришла.
Да.
Ну, так ведь это, картины от копья не оборонишься, а доспехом оборонишься. Поэтому картины это просто красиво, а доспех еще и полезно.
А мог ли он одеваться один?
Абсолютно. Ну, вот у нас Юра его, как ты видишь, одевает вообще практически без моей помощи. Если будет два толковых оруженосца, которые обучены одевать человека в доспех, процесс одевания занимает около 5 минут.
Ну, то есть, они скорее нужны для скорости, да, а не для...
Именно так.
И есть еще немаловажный фактор, когда одеваешься сам, то тоже устаешь.
Да, когда напрыгаешься вот так вот в доспехах, все-таки он кое-чего довесит, это лишняя усталость совершенно не нужна. Плюс сам ты не всегда видишь, как чего застегиваешь. То есть, свежим глазом со стороны бывает видно, что тут с пряжкой что-то не так, или там ремень перетирается, нужно срочно чинить. Угу. Вот поэтому именно для военных действий, да и в частности для турнира, помощь грамотного пажа это было незаменимо. Который все видит, знает, как одевать. Только пошевели-ка руками-ногами. Отлично. Теперь ортодоксальные рыцари одевают кольчугу. Юра ортодоксальный. Как, ходи, не спеши. Как правило, уже в это время под латный доспех полная кольчуга не одевалась. Одевались отдельно кольчужные рукава и кольчужная юбка, чтобы лишнюю тяжесть не таскать. Угу.
Но некоторые итальянцы особенно.
Но Юра у нас молодой растущий организм, ему все можно еще. Лет через 10 поговорим. Вот такой железный свитер. В общем, технология одевания примерно похожа на свитер. Только весит он 8 кг.
Теперь есть маленькая чуть-чуть, мы выворачиваем.
Выворачиваем вот так вот, да. Самое главное на боковой крылья двухлокотников одеть. И вниз ее разворачиваем. Непрерывно попрыгивая. Он застрял.
Причем, когда я делаю штамп, получается даже легче. Ага.
Ручной работы.
Цены немалой. Сохранности нулевой. Вот, собственно, грамотно оформленный аксельбант с чейпами. Ага. Весь измазался. Да, обычно это типичное рыцарское лицо после одевания кольчуги. Такие масляные разводы на лице. Это значит, человек только что одел или снял кольчугу. Естественно, это все нужно было держать в масле, особенно кольчугу, потому что если это заржавеет, все малюсенькие колечки замучаешься вычищать. Ну, точнее, ружило сейчас замучится. Так, теперь кираса. Спасибо. Вот обычно кираса состояла, как нетрудно догадаться, из наспинной и нагрудной части. Как раз в 20-е годы 15 века появилась продвинутая конструкция, когда нагрудник и набрюшник стали существовать раздельно, фиксируясь на ремнях. Угу. По-французски это называется пластрон, нагрудник и плакард. Впоследствии плакард стал подниматься все выше, выше и выше и выше и превратился в очень развитую кирасу так называемого миланского типа. Вот. А вот как раз крюк фокера, о котором я говорил.
Для копья, да?
Для копья, так точно.
А это что за штучки?
А это чтобы можно было его демонтировать.
Ага.
Это вот муфты,
да.
Вышибается штифт, снимается крюк. На предпоследнее отверстие. Вот так запаковали мы нашего рыцаря. Вот мы видим, как подмышка оформлена из отдельной большой доспинной пластины и боковой пластины, которая фиксируется на заклепках сбоку. Вот весь этот комплекс доспеха, который мы одеваем на Юру, основан на сохранившемся оригинале из знаменитого тирольского замка Хурбург, который является самым большим частным собранием средневекового оружия в мире.
Не дотянули.
Сейчас затянем. Вот так.
Так,
ну... Вот мы видим, это очень подвижная конструкция, потому что когда плакарт пластрон утоплен в плакарт, он не мешает движениям. А юбка, подол, ведь если посмотрим сбоку, зафиксирован на скользящих заклепках, которые, опять же, утапливаясь в пропилы, обеспечивают полную подвижность.
Обалдеть.
Теперь наплечники. РС-2. Вот мы видим, это миланские наплечники, большие, развитые, которые закрывают не только плечо, но и часть груди, и даже спины. Опять же, изнутри они оформлены вот таким вот образом. Детали скреплены ремнями спереди и сзади, а также скользящими заклепками. Таким образом обеспечивается абсолютная надежность и очень серьезная подвижность. Так, это у нас...
Это левая.
Это, да, часть. Вот она.
И вот за эти ремешки с чипом.
Где там у тебя чип? А, вот вижу. Готово. И вот под мышкой пропускается дополнительный ремень, который связывает, собственно, наплечник и плечо. Все продумано. Видите, ремни сшиты из двух частей и прошиты по краям ниткой. Таким образом обеспечивается очень серьезная надежность, потому что, во-первых, два слоя кожи лучше, вот, чем один, да, слой кожи, а во-вторых, благодарю, дополнительная фиксация ниткой предохраняет ремень от растягивания.
Ну что ж, остались перчатки.
И каска. И... Давайте.
С чего начнем?
Я думаю, с каски, да. Во-первых, подшлемник. Видите, он такой несерьезный, такой чепчик, такая фигня, казалось бы. Потому что основной подшлемник вмонтирован уже в шлем. Мы видим тяжелое боевое наголовье, так называемый большой бассенет или гранд бассене. Говоря по-французски. Тоже под турнир, видите, оформлен красивым геральдическим цветком на шлемной фигуре и наметом.
Воспользуемся плюсами данной конструкции и откроем.
Попробуем открыть.
Что ж, и оденем. Переборщилась ударом по кнопочке.
Ладно. Весит очень прилично, килограмм 5
каска. Весит он 6 килограмм.
Даже 6.
Без нашлемной фигуры.
Вот, очень плотно прилегает в голове, сидит крепко. Так, а куда фиксировать ремешок?
В центральную пряжку.
Вместе
с этим на максимум.
Угу. Фиксация на шлемного ремня осуществляется в ту же пряжку, куда крепится плакарт. Практически готов. Остались перчатки.
Ну тут прям чудеса робототехники.
Ну это на самом деле архаичные перчатки 14 века. Они к данному доспеху в общем подходят, но они в это время отмирают практически полностью, сменяясь несколько другими формами защиты рук. Как правило, это уже были рукавицы, когда пальчики были не отдельно, а вместе. Хотя, в общем, отдельные пальчики сохранялись все время, пока существовал развитый латный доспех. Очень удобно для всадника, потому что всадник вынужден оперировать поводом, и отдельные пальцы обеспечивают максимальную тонкость управления лошадью.
Ну, то есть, это просто перчатка, да, к которой уже пришита вот сверху.
Сначала куется, во-первых, основная пластина,
ага,
крага и пясная часть. Куется она из одного куска металла, потом под нее подклепываются кожаные прямоугольнички, на которые, угу, уже наклепана, собственно говоря, защита пальцев.
Угу.
И потом к ним по бокам подшивается специальная перчатка со стеганым верхом.
Угу.
Вот такая конструкция. В общем, готов к употреблению. Осталось взять меч, копье, сесть на лошадь. Собственно, надо бы уже и на лошадь сесть.
Пора.
Пора. Как ты думаешь, откуда современное воинское приветствие взялось?
Ну-ка, ну-ка.
А вот при виде командира отряда, например, там своего сюзерена, графа, тем более короля, очень неловко было смотреть на него через забрало. И поэтому забрало нужно было поднять.
Вот. С тех пор делается, да? Да? Дабы обозначиться.
Так точно.
Кто ты такой, да? Прикольно. Не знал.
Вот.
Клим Александрович, А рыцарский конь в наши дни что из себя представляет?
А вот типичный это... представитель.
Это он, да?
Конь по фамилии Рассвет, да. С нашей любимой конной базы в Можайском, Храброво, что под Москвой. Угу. Данное хозяйство поставляет лошадей на все турниры. Вот, например, на турнир Святого Георгия. Вот наша бригада, которая делает данный турнир, работает с этим конным хозяйством много лет. Отличные лошади для каскадерской работы, для рыцарей. Ничего не боятся. А обучены ходить под седлом, под копьем, атаковать, по команде стоять. Очень правильные лошади.
А как это происходит? Это личный конь рыцаря? Или это вот в хозяйстве выращивают специально таких коней для рыцарей?
Вообще, конечно, идеально в случае, когда у тебя собственный конь. То есть, ты можешь его специально с детства обучить, угу. приучить к своим потребностям, надобностям, привычкам, командам, вот, чтобы была вот персонально под тебя боевая машина угу. отработана. Но если такое специализированное конное хозяйство есть, а у нас оно, к счастью, есть, угу. где лошадей обучают именно боевым трюкам для каскадерской работы, ну, в общем, для рыцарских дел они весьма-весьма хороши. Здоровые, самое главное, ничего не боятся.
Ну, то есть, они из хозяйства, да? Да. Не персонально, лично из хозяйства. Нет. Да? А тут их специальные люди, да? Учат, натаскивают, да, как ходить, как скакать, падать да. там и все такое.
Ну, собственно, рыцари сюда приезжают тренироваться регулярно, естественно. Угу. Потому что, если регулярно не заниматься конной подготовкой, это все очень быстро атрофируется.
Это какой-то специальный конь, какой-то спецпороды или вот просто конь?
Как раз это просто конь, потому что в средние века высокопородных лошадей не было, тогда только угу. начали заниматься селекцией и не успели ничего вывести. Поэтому просто брали здорового храброго коня, учили его с детства. Угу. Стоило очень и очень дорого, просто исключительно боевая лошадь.
И что же на него надо надеть для того, чтобы принять участие в турнире?
В первую очередь нужно надеть уздечку.
Что такое уздечка?
Уздечка – это то, чем управляют непосредственно лошадью. Вот она у вас на так называемом пилями. Видишь, рычажные псалии мы видим, которые скреплены вот такой гибкой сцепкой. Внутри. Если бы были просто колечки сбоку, это было бы трензель. Угу. Если бы сцепка внутри была жесткая, то есть просто была бы металлическая пластина, это был бы мунштук, так называемый. Это нечто среднее. То есть он позволяет довольно жестко управлять лошадью, но и при этом нет шансов покалечить рот. Угу. Потому что мунштук – это очень жесткое оголовье.
То есть это ей в пасть запихивает.
Это, да? Вот, соответственно, находится у нее в роте.
У нее рот или пасть, как называется?
Как у тебя, рот или пасть?
Молчит.
Так, Жень, помогай. Вот нам сейчас Жень поможет, специалист по конным делам, но я пока все рассказывать буду. Угу. Первым делом одевают всегда уздечку. Почему? Потому что лошадь, это, несмотря на очень мимимишный внешний вид, все-таки это 500 кг мускул. Угу. Чтобы она никуда не побежала, сначала нужно одеть на голову уздечку. Вот мы видим, что сначала одевается повод, угу. забрасывается на шею, потом, собственно, одевается само оголовье.
А им это нравится, не нравится, когда на них такое надевают?
Или... Вообще, конечно, как только они родились и выросли, им вот не очень нравится. Их приходится специально обучать, как говорят конники, заезжать. Ага. Вот когда она заезжена, в общем, лошадке даже нравится скакать, бегать, изучать какие-то новые трюки, команды. Ну, опять же, лошадь – это живое существо, как человек. У всех свой характер. Некоторые такие падлы бывают. Мама дорогая. Так, вот это у нас современное дополнение, которого в средние века не было, так называемый мартингал, служит для того, чтобы лошадь не закидывала слишком высоко голову вверх. Вот этой вот петлей будет цепляться к седельной подпруге под брюхом, вот так вот, под грудью. Вот, ну теперь настало время, собственно, седла.
Это мы ее типа взнуздали, да?
Это мы ее так точно взнуздали. Вот одевается мягкий вольтрап специально, чтобы поберечь коню спинку.
Седло может натереть, да?
Может. И более того, обязательно натрет, если не положить специальных мягких прослоечек. Вот тут даже два вольтрапа по зимнему времени одеваем. Ну, тем более, седло очень тяжелое, рыцарское, жесткое. Это далеко не современное спортивное седло мягкое. И даже не строевое седло кавалерийское. А вот попона. Это уже персонально-геральдические всякие разные рыцарские дела. То есть, каждый В идеале должен одевать лошадь в свои цвета, в которых сам сражается обычно. Во-первых, это красиво, во-вторых, издалека видно, что не просто какой-то человек на лошади, а и лошадь одета в геральдическую попону, и сам он одет в определенные цвета. Такое цветовое пятно, узнаваемое, сразу издалека видно. Впрочем, это не чисто турнирная традиция, это в первую очередь боевая традиция, потому что рыцарь и себя, и лошадь старался одеть в максимально яркие, узнаваемые цвета для опознавания свой-чужой, чтобы свои в бою не прибили.
И как там были какие-то элементы общей формы? Допустим, одни зеленые, а другие красные.
С униформой все было тяжело, хотя в средние века она начинает появляться. Как правило, граф, герцог, король, неважно, короче говоря, сюзерен, который выставляет армию, он старался так или иначе одеть армию в свои геральдические цвета. Угу. Чтобы это было сразу понятно, что вот свои. Но это, как правило, не удавалось, потому что феодальная армия – это очень много рыцарей. Каждый рыцарь со своим гербом. Угу. И заставить его одеть чужой герб почти невозможно.
Это наше седло, которое мы разглядывали.
Именно так. Вот тут Женя опытной рукой проверяет, не слишком ли близко оно прилегает к конской холке, чтобы не натерло. Она должна лежать сразу за холкой. Обычно проверяется легко. Вставляется ладонь, примерно ладонь от шеи. Вот так вот. Блин.
Заправляй.
Да, пускай.
Все непросто. Как правило, пока лошадь находится на конюшне, стремена вниз опускать не принято, потому что они могут обо что-нибудь звякнуть, зацепиться, лошадь испугается, как прыгнет, и начнется эксцесс. Не нужно нам этого. Вот, лошадь готова к употреблению.
И все.
Все, осталось только рыцаря посадить.
Пристегнули, оно вот так крепко держится на таких простых веревочках.
Да. Круто. Более чем.
Наши дальнейшие действия.
Пойдем смотреть, как рыцари сядут на лошадей и займутся военными действиями.
Пошли.
Пойдем.
Мероприятие
турнира Святого Георгия будет проходить в красивом парке Коломенской, как я и говорил. А сейчас мы на тренировочной площадке, где парни проливают пот, кровь, иногда слезы.
В том числе лошадиные. А вот это что такое?
А это, собственно, тренировочный турнирный барьер, так называемый джостер. Именно центральная вот, разделительная загородка служит тому, чтобы лошади при конной сшибке не натолкнулись друг на друга. По-настоящему она должна быть красивая, завешенная геральдическими щитами, затянутая разноцветными полотнами. В общем, это такое праздничное зрелище, важная часть рыцарского турнира. Но опять же, это тренировочная загородка, поэтому она должна быть мрачная и некрасивая.
Так, ну что, парни приступят к тренировке или что?
Конечно, парни приступят к тренировке.
Приступайте к тренировке,
парни.
А вот, Дмитрий Юрьевич, если вы обратили внимание, существуют две школы наведения копья на цель. Вот, например, Сергей Мороз. Видишь, он сразу держит копье, направленное в сторону противника, потому что у него очень мощный фокус, это удобно.
Ага.
А там еще копье не взяли. А, соответственно, Дмитрий и Савченко, он когда скачет, постепенно опускает копье вперед.
Ага.
Таким образом, избегая вибрации на конце копья. Так ловчее попасть можно, но нужно очень четко опускать копье в момент шипки. Готовы? Поехали!
Очень сильно надо лошадем управлять.
Это самое главное. Для всадника, если ты замечательный фехтовальщик, боец, весь из себя здоровый и красивый, но у тебя хоть что-нибудь не так с техникой управления лошадью, беда. Готовы? Поехали! Опа!
Хотели по мордам, но еле зацепили.
Промахнулись. Ну, так тоже бывает. На самом деле, это очень нетривиальная задача, даже при помощи таких керас, оснащенных фокрами, крюками, попасть очень сложно, потому что длинное копье, очень большая вибрация на конце. О! А ты говоришь, нельзя. Можно все?
У Юры седло слабое.
У Юры кавалерийское седло современное, не настоящее. Вот. Специально нужны подручники.
Он даже не увидел. Внезапная радость.
О, вообще.
Падение было замечательное.
Как раз
то, что послужило причиной.
То, ради чего все и происходит. Как я и говорил, публике очень нравится, когда рыцарь падает на землю. Послужило причиной в первую очередь слабое материально-техническое обеспечение Юрия Бугунова. Если оппонент сидел в хорошей реконструкции рыцарского седла, то Юрий в современном кавалерийском седле.
Да, там тебе ни луки, ни железо.
Ну, конечно, оно там есть, но все не такое, сильно слабже, и вот из него выбить человека гораздо легче.
Мне больше всего понравилось, что победивший рыцарь за забралом даже не понял, что произошло. Ему уже потом сказали, что упал противник.
Это обычная история на рыцарском турнире. Как мне наш питерский чемпион Андрей Кабин рассказывал, говорит, приезжаешь драться и ничего не видишь вообще. Только иногда, как будто бы из-под небесия прилетает удар кувалды. А как это получилось, бог его знает.
Бах! Аж отлетает.
Рюмка отлетела. А.
Ты слышишь? Можешь? Чуть-чуть.
А где у тебя лежит?
Шлем.
А он у тебя болезнь, что
ли? Такой бандюс.
Какой салат?
Сейчас. А.
Ну, сейчас нам покажут.
Застегивай. Обратите внимание, шлем для конного боя на копьях сменяется на шлем для миле.
Держу коня.
То есть для свалки на булавах. Не нужна такая жесткая фиксация керасе. Наоборот, нужно свободно вращение головой в разные стороны. Лучший обзор. Поэтому наш рыцарь одевает шлем с подъемным забралом, так называемый барбюс.
Я не брал вторую.
Ну вот, парни сразились на копьях, а что теперь?
Теперь они переходят к тренировке в миле, то есть свалка При помощи турнирных палец.
Тоже вдоль забора? Нет?
Это развлечение требует пространства, чтобы можно было зайти друг к другу с тылу, сбоку, спереди, сзади, как-нибудь ловко объехать, вытащить из седла, уронить. Тут всего 3 человека, обычно их бывает гораздо больше.
Пройдемте к месту действия.
Пройдемте.
И как они? Они делятся на команды или так? Каждый сам на сам?
Как правило, делятся на команды. Ну, бывает и сам на сам. Виктор, а как сейчас было? Не каждый по себя или как?
Каждый по себя.
И они?
Ну что?
Правила какие?
Да никаких правил. Главное уронить человека на землю любыми способами. Ударом, дубинки, борцовским приемом его ловко с ноги стремя снять, чтобы он свалился.
Как правильно? Не подпускать к себе ни с какой стороны, или справа, слева, как?
Самое главное, чтобы не заехали сзади.
Ага. А сзади что, сразу по репе прилетит и все?
Ну, самое главное, могут схватить за шлем и уронить. Первейшее дело.
Это ж фактически снятие часового.
Да. Так по рисунку боя напоминает двухмерное сражение истребителей, только что они сверху заехать не могут и снизу. А так все то же самое.
Непросто, доложу.
Участвовал неоднократно, физически выматывает очень. Потому что нужно, во-первых, размахивать личным оружием, а во-вторых, непрерывно управлять лошадью. Посылая ее то в одну сторону, то в другую.
Лошади нужны очень послушные.
Да, это, собственно, самое главное, как я уже говорил. Особенно вот эта имитация настоящего конного сражения, войны, оно требует идеально точного управления конем. Если конь не ходит или ходит не туда, то, скорее всего, ничем хорошим это для тебя не закончится.
Ну, что сказать, очень даже зрелищно. К сожалению, народу маловато. То есть, если бы побольше, то свалка, наверное, покруче, да?
Дмитрий Юрьевич, 1-2 мая окажемся мы в парке Коломенское. Там, я думаю, человек 8-10-то будет на лошадях.
Но
8-10 человек лошадей.
Да. Ну, собственно, куда мы, по всей видимости, всех и зовем. Да?
Да, ну и сами стопы наши направим, я думаю, в конце концов.
Отлично. Спасибо большое, парни.
Спасибо, это было круто. Неизменно круто.
Вот так. Приходите в Коломенское 1-2 мая. Посмотреть, как оно на самом деле.
Понравилось?
Клим Александрович, выглядело просто зверски. Копья поломаны крайне добросовестно. А это в целом-то, парни нас спросят, на правду похоже, нет, как на самом деле было?
Есть два момента. Первый, он нам приятен, безусловно. Вот эти рыцарские турниры в современном исполнении – это максимальное приближение к средневековому спорту, который мы вообще можем себе позволить. Потому что все мы знаем и любим, вот как у нас, например, в городе Выборге год за годом проходили фестивали, ты там бывал.
Да.
Когда там 200-300 парней бьют друг друга алебардами, двуручными мечами и прочее. Алебарды, естественно, тупые, как и двуручные мечи, чтобы, не дай бог, никого серьезно не покалечить. Поэтому вот это не по-настоящему. Потому что есть масса условностей, ну, по-любому. А вот это вот, это как раз максимально по-настоящему, потому что копья турнирные были тупыми и в 15 веке тоже. Поэтому воздействие получается именно то самое, какое оно было в далеком нашем любимом средневековье.
Ну вот, доспех держит.
А я, собственно, второй момент. Ага. Чем отличается? Ну, нету у нас бюджета герцогства Бургундского, который можно потратить на турнир. Поэтому, конечно, мы очень стараемся, не только мы, у нас много где проходят турниры, просто вот турнир Святого Георгия очень хорош, как я говорил, очень стараются парни, но, конечно, такого блеска и великолепия, собственно, ритуальной части, декораций и так далее придать не можем, денег нету, это и не будет никогда, потому что в средние века бюджет турнира равнялся бюджету небольшого государства, прямо скажем.
Непросто такое организовать. Ну, может, с билетами как-то решиться.
А вот скажи, вот доспехи настоящие, копья добротные, а вот человек, как мы видели, вылетел из седла, грянулся оземь, как с травматизмом?
Как любой контактный вид спорта, травма неизбежна. Но доспехи очень здорово спасают.
Даже при падении на землю?
В том числе, потому что, опять же, нагрузка распределяется по очень большим пластинам. Но синяки...
Надо какие-то меры предпринимать, когда тебя вышибло, или ты ничего понять не сможешь.
Честно говоря, удар настолько мощный, что, скорее всего, там, дай бог, ты успеешь как-то дзюдо по земле отхлопнуть. Это не сильно поможет при таких массах и скоростях.
А если попали в голову, вот, например, там прямо в дыню, как... Хороший удар, вот прямо все совпало, бац, в голову.
Ну, ты же видел, шлемы пристегнуты к керасам надежно. Шлемы сами по себе тяжелые, инерцию гасят.
Башка не болтается под
шлемом. Башка там зафиксирована в подшлемнике, но все равно, конечно, встряхивает так, как говорят товарищи, из-за того, что плохо видно, такая чернота перед глазами, маленькая-маленькая прицельная прорезь, как танковый триплекс. Несешься куда-то, ветер свищет, и вдруг как будто тебя кувалдой с двух рук отоварили, и летишь. Откуда отоварили, непонятно. Сплошное счастье, такие ощущения.
А руки, ноги травмируются?
Бывают синяки, растяжения, иногда переломы. Бывают, этого не избежать. Это контактное единоборство, ну, блин, боксеров мы же не спрашиваем. А у вас травмы на боксе бывают?
Бывают. А кругляшок этот руку спасает, не
спасает?
Очень
сильно спасает, да. Потому что как-то раз по юной дурости, вот в 13-м году на турнире фестиваля во времена эпохи не было этих кругляшков. Вот там напопадали друг другу в кисти, потом все ходили, как ветераны Куликовской битвы, с руками на перевязи.
Но сегодня, слава богу, обошлось. Никто ничего не сотворил друг с другом.
Уже опытные.
Да. А весьма насущный вопрос. А сколько это дело стоит? Вот такой вот добротный доспех, на который посмотреть приятно и пользу организму приносит. Во сколько это вообще выходит?
Конечно, по-разному. В среднем, если очень усредненно, не называя конкретных цифр, вот давай посчитаем. Доспех... полный латный 15 века, вот именно такой, как мы видели, там, со сменным шлемом, один для турнира, другой для меле, там, на булавах или на мечах, неважно, это будет стоить около 100 тысяч рублей по современным ценам. Возможно, больше, но где-то примерно так. Тысяч, наверное, 40-45 будет стоить седло.
Одно седло?
Да.
Хорошее.
Ну, потому что это целое инженерное... сооружение, которое делается в единичных экземплярах вручную, ну, не может дешево стоить. Плюс там такое количество расходных материалов на него уходит, мама дорогая. Вот где-то так седло будет стоить. Красивая геральдическая попона, не из льна, а нормальная, шелковая или там парчевая, какая она была в средневековье. Ну, там еще 10-15 тысяч. При условии того, что ты сам или там твоя женщина хорошо шьет и будешь это шить, я имею в виду материал, парча очень дорого стоит настоящая, на шелковой основе, с золотым тканьем или серебряным, это, прямо скажем, деньги-деньги. И тренировки 3 раза в неделю на конюшню поезди.
Лошадку покупают или где-то арендуют, как это происходит?
У модные парни, которые жаждут максимального приближения, покупают лошадку, у нас очень много рыцарей, которые... купили себе лошадей. Ярмо это на шею 500-килограммового хомяка, за которым нужно ухаживать, ему носик чесать, с ним разговаривать ласково, яблочком кормить, плюс работать его постоянно. Но лошадь стоит это от 60-70 тысяч рублей. Хорошая. Это от нижней границы. И постой ее примерно стоит 25-35 тысяч в месяц.
А потребный уход. Вот ты сказал, что 3 раза в неделю надо приезжать. То есть она как в спортивном кружке должна постоянно разминаться, бегать, прыгать.
Это обязательно. Но самое главное, что разминаться, бегать и прыгать должен всадник, потому что эти навыки атрофируются с катастрофической скоростью. Это не велосипед далеко, к сожалению. Вот там пропустишь полгодика, сам себя не узнаешь. Руки, ноги не туда, все куда-то что-то как-то... Передача не включается, тормоз не нажимается, газ не вовремя, поворачиваешь неаккуратно. В общем, все, кто ездит на лошади, тем более, кто занимается такими вот боевыми искусствами на лошади, подтвердит. Там же нужно не просто лошадью управлять, это само по себе очень непростое дело. Требуется высочайшая координация рук, ног, тело, положение корпуса, равновесие, а тут плюс еще нужно пытаться в седле усидеть, а товарища как можно сильнее стукнуть. Вот, это все вместе накладывается и требует, конечно, постоянного поддержания навыка.
А лошади бывают умные и тупые.
Как и люди. Бывают умные, тупые, а иногда с таким говёным характером, что близко не подходи, да не дай бог.
А попадается сочетание тупая лошадь и тупой всадник?
Они у нас долго не задерживаются.
Ну, то есть это получается, что, я не знаю, это уже мне лично напоминает целенаправленную трудовую деятельность. Если три раза в неделю надо приезжать, я не знаю, поскольку часов по 4, по 5 на ней скакать.
Нет, конечно, нет. Но заезд на конюшню, а почти все конюшни почему-то находятся за городом. Ну, да, часа 4-5 отдай.
Это ж работа фактически.
Причем опасная и низкооплачиваемая. Там, наоборот, сам платишь в основном.
А с обычным трудом надо же где-то деньги еще зарабатывать. Это как-то сочетается? Нет? Можно ли сочетать?
При серьезном желании и диком упрямстве получается. Если нету этих двух обязательных составляющих, можно даже не начинать. Деньги потратишь, ничем не закончится хорошим.
Ну, то есть парни целеустремленные это дело любят и занимаются именно поэтому. Правильно понимаю, да?
Так точно.
А вот по части заработков зовут на какие-нибудь съемки, например. У нас же вот сейчас там художественный фильм «Викинг» какой-то выходит. Я от роликов в ужас пришел, но тем не менее там же все задействовано. Как? Зовут?
Сейчас это общий момент съемок любого костюмированного фильма, неважно, про средневековье или про гражданскую войну, массовку реконструкторов зовут массированно, постоянно, часто. Потому что готовый материал, свои костюмы, люди все умеют, ничего объяснять не надо, все будет сделано нормально. Тем более кавалеристов, это очень квалифицированная рабочая сила в реконструкции, прямо скажем. Их зовут стройной охотой, потому что они еще, ко всему прочему, и на лошадях умеют работать, как правило, очень профессионально.
А вот лошадь, например, которая натренирована для рыцарского турнира, ее можно использовать в фильме про гражданскую войну, дергать веревками за ноги, чтобы она там падала?
Нет? Это нужна специальная именно каскадерская лошадь, которая обучена именно вот этой части трюковой работы.
Такая не годится, да?
Просто так к такому делу не подступишься.
Ну, как и люди, короче. Этот в кадре кривляться, а этот вместо него прыгать и падать. Не. Да. Ясно. Ну, завершая, так сказать, про мероприятие.
Как и было сказано, 1-2 мая в парке Коломенское в Москве турнир Святого Георгия. На данный момент официально заявляю, лучше этого турнира в России не проводится. А уж если говорить о прикладных моментах, то есть как друг друга парни лупят копьями, вот это я еще раз ответственно заявляю, не проводится нигде в мире такого вообще. Сочетание российской брутальности и любви к ближнему. И настоящего европейского подхода к реконструкции. Это вот оно и есть.
Ну, круто. Приходите. Всех ждем. А на сегодня все. До новых встреч.
За 45 рублей сегодня купишь вообще.
Лошадь за 60, на спеке за 150, Клим.
Есть раз, прошу.
Что вы говорите?
Все, все цены в 2-3 раза выше.
Да просто ты просто, знаешь, ролик выйдет, тебе звонит, начнет Клим Саныч, где можно повышать.
Спокойно, спокойно. Это маркетинговый ход, я знаю, куда обратиться.
Это в конце приклеишь.
Он что, снимал?
Да.
Немедленно сотрите.